Известный в международном масштабе автор и преподаватель Библии представляет вашему вниманию радиопрограмму «Ключи к успешной жизни». Итак, слово Дерека Принса. Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться драгоценными истинами, которые обернули неудачу в успех в моей жизни и могут сделать то же самое и для вас. На прошлой неделе я приоткрыл для вас некоторые страницы книги моей жизни. Я поделился с вами моим личным опытом в моей жизни с Богом, о том, как укрепилась моя вера и определилась моя судьба. На этой неделе мы продолжим эту же тему, и я собираюсь приоткрыть перед вами еще несколько страниц моей автобиографии. На прошлой неделе я рассказал вам о том, как в молодости я искал истины, и я не нашел его в христианстве таким, каким оно мне преподносилось. И поэтому я обратился за поисками к йоге и к философии, и снова потерпел разочарование. Ушедший в британскую армию в качестве работника госпиталя во время Второй мировой войны, я решил изучать Библию. И снова я потерпел неудачу. Я не смог найти в Библии ничего полезного для себя. И затем я познакомился с христианской семьей, которая отличалась от других людей. Это были простые, образованные люди, но чем-то отличавшиеся от других. И находясь в их доме, я увидел две вещи. Во-первых, что для них Библия была осмысленной и насущной книгой. И во-вторых, что у них были личные взаимоотношения с Богом. И в конце концов я решил молиться и попросить Бога получить то, что было у этой семьи. И снова меня ожидала неудача. Я был на пороге разочарования, я не знал, никому молиться, ни как молиться. Но затем вдруг я столкнулся с двумя вещами — с силой и с личностью. И, наконец, я смог узнать и личность, и силу. Силой был Святой Дух, а личностью был Иисус Христос. Я понял, что истина — это личность. Очень скоро после моей встречи с Иисусом Христом нашу дивизию перебросили в пустыни Северной Африки, и я был следующие 3 года в североафриканских пустынях — в Египте, Ливии и Судане. И интересно проследить в Библии, как Бог иногда использовал пустыню для того, чтобы подготовить свой народ к будущему служению. В Библии есть некоторые очень живописные описания жизни в пустыне. Например, в книге пророка Иеремии 2:6 сказано: «Они не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек». Я вспоминаю, как однажды в пустыне я прочитал этот стих своим сослуживцам, и они все согласились с тем, что это очень точное описание жизни в пустыне. Я хочу прочитать эти слова еще раз. «Земля пустая, необитаемая, земля сухая, земля тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек». Пустыня очищает человека от всего второстепенного и оставляет им только самое главное. В физическом смысле самое главное пустыня — это вода, пища, кровь и транспорт. В духовном смысле я могу сказать, что мои годы в пустыне очистили меня от всего второстепенного и оставили во мне только то самое основное. Я вспоминаю, как Моисей описал Божьи взаимоотношения с Иаком, то есть с Израилем, когда он вел его через пустыню. Вот что говорит Моисей в книге Второзакония 31:10. «Он, Господь, нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждая его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего». В этих стихах я вижу 4 последовательные стадии, которые исполнились в моей жизни. Во-первых, Господь нашел, затем Он вел, потом Он учил, и затем Он хранил. Я верю, что здесь есть логический порядок. После того, как Господь находит нас, Он начинает вести нас. И если мы следуем за Его водительством, тогда Он учит нас. Если мы принимаем Его учение, то Он хранит нас. Но Его охрана зависит от того, чтобы мы следовали Его водительству и принимали Его учение. Я прочту эти слова еще раз. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждая его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. То, что Господь открыл израильтянам в пустыне, это был истинный источник подлинного питания. Я хочу прочитать в связи с этим слова Моисея из книги Второзакония 8, 2 и 3, где он напоминает Израилю о том, что они пережили в пустыне. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы сметь тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя маною, которую ты не знал и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Я вижу здесь очень важный урок, что истинная жизнь — это не жизнь, которую мы получаем через физический хлеб, но через тот хлеб, который исходит из уст Господа. В другом переводе говорится «из слов, которые исходят из уст Господа». Итак, истинный источник жизни — это Бог и Его Слово. И для того, чтобы Израиль научился этому уроку, Бог смирял их. Он томил их голодом, Он испытывал их. И я могу сказать вам на основании своего опыта, что быть голодным в пустыне — это настоящее испытание. Иногда у нас было очень мало пищи. Все, что у нас было, — небольшой запас воды. Я отвечал за группу из 8 человек, которые были санитарами, носильщики. И с нами было 2 водителя, которые по очереди вели наш большой 3-тонный грузовик, на котором мы передвигались в пустыне. Всего у нас было 10 человек, включая меня самого на этом грузовике. И наша дивизия называла нас пионерами принца, потому что я отвечал за эту группу. Я могу сказать, что голод открывает в человеке его самые глубокие мотивы. Я помню, как очень часто я переживал искушение поддаться эгоистичным импульсам и украсть у своего сослуживца запас воды. Многие люди переживали эти побуждения. Это было настолько смиряющим переживанием. Но во всем этом Бог показал мне, что Он в этом всем заботится о моей духовной жизни. Библия была для меня маной. Я жил этой маной день за днем. Я вспоминаю слова Иова, когда он сказал, «Я ценю слова уст Божьих больше, чем пищу». И я могу сказать то же самое о себе. Если бы мне предложили выбрать, читать Библию или питаться, я бы выбрал чтение Библии. Я жил словами, которые выходили из уст Божьих. В послании к Коринфянам 10 главе апостол Павел упоминает некоторые уроки, которым Бог научил Израиля в пустыне. И он напоминает христианам, которым он написал послание, что эти уроки относятся и к ним. Что он говорит? 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 4 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. Отцы — это значит израильский народ, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного падающего камня. Камень же был Христос». Все израильтяне пережили 4 духовных переживания. Все из них прошли через эти переживания. Первые 2 из них являлись единоратным событием. 2 крещения, 2 погружения. Весь Божий народ был крещен в Моисея, своего лидера. Все они были отделены для Моисея как лидера через двойное крещение, через крещение в облаке, которое символизирует крещение в Святом Духе, и крещение в море, которое для нас символизирует водное крещение. Эти 2 крещения отделили израильский народ. для Моисея каким-либо лидером. И через два крещения в христианстве, через водное крещение и духовное крещение, мы отделяемся для Иисуса Христа, своего лидера. И после этого Израиль ежедневно переживал еще два переживания. И каждый день они питались манной, которую Бог давал им сверхъестественно сниз. И каждый день они пили воду из скалы. И Павел говорит, что эта скала — это символ Христа, Мессии. Так у них был двойной источник пропитания. Ман, символизирующая Божье Слово, и вода, символизирующая Святой Дух. И точно так же было и со мной в пустыне. Я питался Словом и Духом. И за 3 года, проведенные мной в пустыне, я познакомился с Библией, я читал ее несколько раз, и я понял, что Дух Святой является толкователем Библии. Бог даровал нам Святого Духа, который, кстати, является и автором Писаний, и Бог послал его, чтобы он и научил нас Слову Божьему, и снил нам смысл Слова Божьего. И я понял, что каждый раз, когда я не понимал чего-то в Писании, Дух Святой был готов открыть мне истинный смысл Божьего Слова. И когда я начал позже, несколькими годами позже, ходить в церковь, я понял, что в церкви гораздо меньше учат Божьему Слову, чем Бог научил меня за эти годы в пустыне. И это разочаровало меня. И я научился одному очень важному уроку. Я научился судить церковь с точки зрения Библии, а не судить Библию с точки зрения церкви. Эта неделя называется «Уроки пустыни». Я делюсь с вами уроками, которые Бог преподал мне в течение 3 лет моей службы в британской армии в пустынях Северной Африки во время Второй мировой войны с 1941 по 1944 годы. Вчера я рассказал о том, как Бог иногда использовал пустыню, чтобы подготовить свой народ к будущему служению. Пустыня очищает людей от всего второстепенного и оставляет в нас только самое главное. Это относится и к физической, и к духовной жизни. Когда Бог вел Израиля по пустыне в течение 40 лет, Он дал его манной, которую народ собирал каждое утро, и водой из скалы. И в случае со мной я увидел, что Бог дал и мне духовное питание. Библия стала для меня манной. Я читал ее каждый день. Вода из скалы была Святым Духом во мне. Святой Дух во мне оживил Слово Божие и сделал его для меня живым и насущным. И я понял, что Святой Дух, автор Библии, также дан нам для того, чтобы быть толкователем Библии и быть нашим учителем, чтобы открыть нам всю истину. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как Дух Святой открыл некоторые истины мне и оживил их для меня. И я хочу описать вам образ жизни, который мы вели в пустыне. Мы почти постоянно путешествовали, потому что война в пустыне носит мобильный характер. Мы разъезжали на 3-тонном грузовике, и вчера я рассказал, что на этом грузовике было 8 человек, включая 2 водителей. Эти 8 человек были носильщиками, санитарами. И я возглавлял эту группу. И, как я сказал вчера, что наша дивизия называла нас «пионерами принца», потому что у нас был флаг, который мы поднимали каждый раз, когда разбивали лагерь. И каждый раз, когда мы разбивали лагерь, мы спали прямо на песке в пустыне. И хотя пустыня днем очень жаркое место, но ночью она очень быстро остывает. Песок очень быстро поглощает тепло и также очень быстро отдает тепло. И поэтому нам пришлось учиться искусству, как спать в пустыне на песке. Обычно я использовал ботинки в качестве подушки, и мы прятались за колесами грузовика от ветра. У каждого человека было по 4 одеяла. И сегодня мне становится смешно, когда я вспоминаю о том, насколько мы ценили эти одеяла. Сегодня люди не думают о четырех одеялах. И одно одеяло у меня было особенным. Я его ценил как свое самое любимое имущество. Это было блюжье одеяло, которое было вдвое больше любого обычного одеяла. Итак, у меня было три обычных одеяла, плюс это верблюжье огромное одеяло. И я научился использовать эти одеяла так, что я был полностью закутанный. Я подстелял одно под себя и закутывался остальными. И так я был защищен от ветра и холода. И у меня был свой маленький личной домик из одеял. И тогда я был еще новообращенным, и многого в духовной жизни я не понимал, и я часто роптал, жаловался. Я не понимал, почему нам приходится жить в этих обстоятельствах, чего хотел Бог, почему не может вывести меня из армии, ведь я мог быть для него гораздо более полезным на гражданке, чем в армии. И так у меня было много жалоб, и у меня не было покоя сердца. И однажды ночью, когда я закутался в одеяло и лежал на песке, обычно мы ложились спать на закате и вставали на рассвете, потому что у нас не было искусственного освещения. Так вот, лежа на песке и размышляя над всеми этими вопросами, жалуясь Богу на все это, и вдруг я обнаружил, что произошло нечто странное. Скорее всего, это все подстроил Святой Дух. Я лежал сыной на песке, и одеяло перепутали меня. Странно, что я не мог двигаться. И мои руки были распростерты в стороны, ладонями вверх. И почему-то я не мог перевернуться, я запутался в одеялах, как будто я был приколот к песку. И вдруг я осознал, что я нахожусь в позиции распятого на кресте человека. На следующий день, когда я открыл Библию, я совершенно случайно прочел Галатам 2 главу 20 стих, где апостол Павел говорит: «Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И таким очень наглядным примером Дух Святой показал мне, что с Божьей точки зрения я был распятым со Христом, и мне уже не о чем спорить, мне не нужно роптать, не на что жаловаться. Я был мертвым человеком. Распятие Христа стало моим распятием. Он отождествил себя со мной в своей смерти за мои грехи на кресте. И теперь я должен отождествить себя с Ним и смотреть на себя, как на распятого человека. А распятый человек уже ни на что не жалуется, ему не о чем просить. Он просто умирает. Он висит на кресте. Это его участь. И так Бог научил меня очень важному уроку. Через эти одеяла Бог показал мне, что я сораспят со Христом. Это мое место, это мое состояние. И теперь я уже не живу, поэтому мне не на что жаловаться, нечего просить. У меня нет никаких прав. Распятие лишь у меня всех прав. Я распятый человек. Так на меня смотрит Бог, и так я должен смотреть на самого себя. Другой ночью, много позже, у меня было похожее переживание. Я закутался в свое одеяло, лежал за косом, спрятавшись от ветра. И снова я почувствовал себя приколотым к песку. Но в этот раз я уже был в другой позиции. Как и первый раз, я лежал на спине, но мои руки были прижаты к телу. И я не мог освободиться, я не мог переменить позу, как будто бы какая-то таинственная сила действовала через эти одеяла. И лежа за колесом, я вдруг видел, что я нахожусь в позиции человека, которого суд хоронит на кладбище. Именно в таком положении хоронили людей в библейские времена. И понял, что я был не только распятым со Христом, но и погребен с Ним. Когда человека распинают, его все еще видно, на него обращают внимание. Но когда человек погребен, то его больше никто не видит, о нем больше нет никаких воспоминаний. И открыв Новый Завет и прочитав некоторые стихи, я понял, что именно Бог на меня смотрит. Мы прочитаем сейчас с вами только одно место из послания к Колоссянам 2:12. Там говорит, что бывши погребены с Ним в крещении, в Нем мы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Я понял, что я был погребен во Христе, и только через погребение я могу войти в воскресение, которое Бога есть для меня. Сначала нужно соспяться, затем погребтись, и затем воскреснуть. И я заметил, что погребен с Ним в крещении. И я начал размышлять над этим. И приблизительно год спустя, после этого переживания, после жизни в пустыне, бездорожье, армия предоставила небольшой отпуск в Иерусалим. В 1942 году я прибыл впервые в Иерусалим, и Иерусалим после пустыни был просто раем. И первый раз, когда я увидел Иерусалим, я влюбился в него. И с тех пор я очень люблю этот город. И когда я был в Иерусалиме, я познакомился с одним служителем, который рассказал мне о водном крещении. И Бог дал мне честь в 1942 году в августе в реке Иордан принять водное крещение. На основании моей веры в Иисуса, Мессию, я был крещен в месте, которое находилось всего на расстоянии полукилометра от того места, где Иисус был крещен от Иоанна Крестителя. Итак, я был погребен со Христом в крещении. И это произвело очень важные перемены во мне. Я был освобожден от старой жизни. Я уже был как ветхий, как мертвый человек, но еще некоторые сцены моей старой жизни иногда всплывали в моем уме и беспокоили меня. А после моего крещения все это оставило меня. Все это больше не беспокоило меня и не мучило меня. И поэтому я понял, что важно не только быть мертвым, но еще и быть погребенным. Достаточно просто им умереть, потому что мертвого ветхого человека нужно и поранить, нужно крестить. И Бог научил меня этому уроку в пустыне. Тема нашей недели называется «Уроки пустыни». Вскоре после моей встречи с Иисусом Христом я был переброшен в Северную Африку, где я и провел 3 года, служа в Данском военном госпитале. И Бог использовал этот период жизни для того, чтобы научить меня Библии и на основании личного опыта научить меня основным истинам христианской жизни. Вчера я поделился с вами тем, как Господь показал мне на очень наглядном примере 2 аспекта моего отождествления с Христом, что я был сораспят со Христом и что я был погребен с Ним. Сегодня я хочу поделиться с вами 2 другими практическими уроками, которым Бог научил меня в период моей жизни. Первый урок — это урок поста. Перед тем, как я начну рассказывать вам о посте, я хочу попытаться дать определение тому, что я подразумеваю под постом. Пост, как я понимаю, это добровольное воздержание от пищи ради духовных целей. Я говорю воздержание от пищи, потому что в большинстве случаев в Библии люди постились, воздерживаясь от пищи, а не от питья. Иногда они воздерживались и от воды, но это, как правило, исключение. Итак, пост — это добровольное воздержание от пищи ради духовных целей, даже тогда, когда у нас есть пища. Одни из тех уроков, которых Дух Святой научил меня, это произошло где-то за месяц после моего обращения к Нему. Итак, Господь научил меня тому, что пост является нормальной частью христианской жизни. Это не что-то необычное, странное, выдающееся для некоторых фанатиков. Это нормальная часть христианской жизни. И позже, когда я смог посещать церкви, слушать проповеди, я с удивлением обнаружил, что многие христиане вообще не знают, что Библия говорит о посте. Тем не менее, Библия много говорит о посте. Например, сам Иисус постился, Его ученики постились, и Он ожидает от нас, как Его учеников, что мы будем поститься. В Нагорной проповеди, когда Христос устанавливал принципы христианской жизни, в 6 главе Он сказал «Когда поститесь?». Он не сказал «Если поститесь?», Он сказал «Когда поститесь?». То есть, другими словами, Он предполагал, что Его ученики будут поститься, и Он научил их принципам поста. В 6 главе Он говорит слово «Когда» трижды. «Когда даете милостыню, когда молитесь и когда поститесь». То есть Иисус ожидает, что все Его ученики будут делать все эти три дела. Они будут давать милостыню, они будут молиться и будут поститься. Изучая Новый Завет, мы сталкиваемся с тем, что первая церковь постилась и что лидеры церкви постились. Апостол Павел говорит о самом себе, что он часто бывал в постах. Пост для него был чем-то совершенно нормальным. И, вернувшись к Новому Завету, мы можем видеть, что многие Божьи слуги постились. Я назову только некоторых из них. Моисей, Давид и другие цари. Илия, Ездра, Неемия, Исфирь. И в некоторых случаях пост Божьего народа высвобождал Божье вмешательство и изменял ход истории. И хотя я не знал обо всех этих библейских фактах, Дух Святой лично показал мне, что Бог хочет, чтобы я постился. И вот в пустыне в течение 2-3 лет я постился каждую среду. Я отказывался от пищи на целую среду. Мои сослуживцы смотрели на это с непониманием. Если кто-то из вас кое-что знает о мусульманах, то знайте, что у мусульман есть один месяц, который называется месяц Рамазан, когда они не едят днем, хотя они едят ночью. Это месяц поста. И поскольку мы находились в мусульманской стране, в Египте, то британские солдаты, которые кое-что знали о месяце Рамазане, и поэтому они в моем присутствии называли среду Рамазаном, потому что это был день поста. Конечно, я постился не на показ, но если ты живешь с людьми в тесных отношениях, проверяешь с ними каждый час дня, питаешься вместе с ними, то если ты оказываешься пищей, то это все замечательно. И отношение моих солдат было интересным. После того, как они увидели, что моя вера истинна, что я действительно живу жизнью, о которой я говорю, в которую я верю, то хотя они сами не разделяли моей веры, то они начали уважать меня. И им было радостно, что я был с ними, потому что во времена опасности они считали, что я был для них гарантией выживания. И неоднократно, когда мы были в стоящих трудностях, и однажды, когда наш отряд был отрезан и оказался в кольце, я помню, как один из самых дерзких хулителей однажды подошел ко мне и сказал: «Капрал Принц, я рад, что вы с нами». Так вот, хотя эти люди не разделяли мою веру, они уважали мою жизнь. И во многих случаях я верю, что я помогал им и защищал их в течение 2 лет. За 2 года у нас была только одна потеря, и это очень необычно в наших обстоятельствах. И любопытно, как я позже узнал, что Джон Уэсли, основатель методической церкви, постился регулярно, и у него было правило, что он никого не назначал на должность служителя, если человек не был готов поститься в среду и пятницу до 4 часов дня минимум. Так вот, Бог научил меня этому уроку лично. Я хотел бы сейчас вкратце рассказать о трех результатах ста в моей жизни. Три переживания. Во-первых, я переживал присутствие. Когда я отказывался от материальных благословений, духовность стала для меня более реальным. Во-вторых, я начал глубже понимать Священное Писание. В-третьих, я видел ответы на молитвы через пост. И я хочу рассказать вам об одном примере, когда Бог ответил на мою молитву во время поста. И касательно истории израильского народа, я вижу, что когда они странствовали в пустыне, они часто роптали. Это происходило часто, и каждый раз Бог гневался на них. И приходилось каждый раз раскаиваться в ропоте. И я могу сказать, что я переживал нечто подобное. Жаловался очень часто. Эта пустыня утомляла меня, эта пища, эти богохульники, британские солдаты утомляли меня. Я часто говорил: «Господь, почему мне нужно здесь быть? Уведи меня отсюда в другое место». И когда я это делал, я вдруг осознал, что я больше не переживаю Божье присутствие. Я все еще верил в Бога, я знал, что Бог заботится обо мне, что Он реален. Но мои близкие отношения с Ним, которыми я так дорожил, внезапно как будто бы оборвались. Поэтому однажды я решил устроить дополнительный пост, кроме среды, чтобы поститься и спрашивать Бога, почему я больше не чувствую Его присутствия. Так я провел в посте весь день. Это был день, когда мы никуда не передвигались, мы были в лагере. И я задал Богу вопрос: «Господь, почему я не чувствую Тебя со мной? Я не хочу жить этой монотонной жизнью в пустыне». И к вечеру Бог дал мне ответ, и Он сказал мне совершенно ясно. Я до сих пор помню эти слова. И Он сказал: «Почему ты не благодаришь меня, и почему ты не хвалишь меня?» И размышляя над тем, что Бог сказал мне, я начал понимать, что я стал неблагодарным. Я перестал благодарить Его и хвалить Его. Именно поэтому я перестал ощущать Его присутствие. И через это я научился очень важному уроку, что я должен постоянно благодарить и хвалить Бога. И как позже Святой Дух показал мне места из Священного Писания, говорящие о том же самом, я поделюсь только некоторыми из них. Первое — это первое послание Тимофею, 5 глава, 16 по 19 стихи, где Павел делает три очень простых, но важных утверждения. «Всегда радуйтесь, даже в пустыне, непрестанно молитесь, и за все благодарите, во все, включая за обстоятельства в пустыне, за мух, за песок, за плохую пищу, за богохульников, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе, и Духа угашаете». Я понял это так, что если мы не благодарим, не радуемся и не молимся постоянно, то тогда мы угашаем Святого Духа. И именно это сделал. Своим ропотом, жалобами угасил Божий Дух. И еще один отрывок из послания к евреям, 13:15. «Будь через Него, через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвал, то есть плод уст, прославляющих имя Его». И я понял, что Бог ожидает от нас, чтобы мы непрестанно приносили Богу жертву хвалы, чтобы мы прославляли Его, чтобы это исходило из наших уст. Не просто было в сердце беззвучно, но чтобы мы прославляли Его вслух. Я понял, что хвала — это жертва. Это был настоящий урок для меня. я понял, что жертва должна чего-то стоить, и что Бога нужно больше всего славить как раз тогда, когда нам его меньше всего хочется славить. Именно в это время наша хвала больше всего угодна Богу. Поэтому я провел некоторые поправки в своей жизни, и я начал благодарить Бога и прославлять Его всегда. Знаете, что произошло? Мои обстоятельства не изменились, но я изменился. И когда я изменился, то тогда и мое отношение к моим обстоятельствам тоже изменилось. Продолжим изучать очень важные уроки христианской жизни, которым Бог научил меня за годы, проведенные мной во время Второй мировой войны в пустынях Северной Африки. В течение всего этого времени у меня не было возможности посещать церковь и слушать проповеди. И поэтому Бог сам лично обучал меня в трех основных направлениях: через Священное Писание, через Святого Духа и через разные ситуации и обстоятельства, в которые я попадал. И оглядываясь назад, я вижу, что Бог систематически устраивал ситуации за ситуацией, чтобы научить меня основным урокам веры, которые были мне необходимы в последующем служении. Когда я размышляю об этом, мне всегда вспоминаются слова Моисея о том, как Бог действовал и учил Иакова. Во Второзаконии 31.10 мы читаем: «Господь нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждая его, стрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего». И ранее я говорил, я хочу повторить это сейчас, что порядок в этих словах очень важен. Бог сначала нашел, затем Он вел, затем Он наставлял и ждал. В таком порядке Бог работает в нашей жизни. Сначала Он находит нас, потом Он ведет нас. Если мы следуем Его водительству, то Он учит нас. И если мы принимаем Его учение, то Он хранит нас. Но Он учит нас тогда, когда мы следуем Его водительству. И точно так же было и в моей жизни. Сначала Бог нашел меня, потом вел меня, потом Он наставлял меня. И я благодарю Бога, что Он сохранил меня. Сегодня я хочу поделиться с вами жизненно важными уроками, которым я научился за год, проведенный мною на больничной койке. Я был частью медицинского подразделения, которое являлось частью наступательной дивизии. И в число наших обязанностей входило медицинское обслуживание наших солдат. И я прошел вместе с этой дивизией через битву при Эль-Аламии, которая стала поворотным пунктом во всей этой войне. Мы пережили радость победы, и затем мы начали двигаться в западном направлении, в направлении Ливии. И вместе с нашим подразделением мы участвовали в этой передислокации, и в это время я заболел. Скорее всего, причина моей болезни была в отрицательном питании, в некоторых других обстоятельствах и, в частности, в моей эмоциональной реакции на эти обстоятельства. Кожа на стопах и на руках начала воспаляться, и в конце концов я уже не мог носить ни обувь, ни ходить. Поэтому, хотя мое начальство и не хотело лишаться меня, потому что я был добросовестным работником, но тем не менее им пришлось дать мне право на лечение в госпитале. Поэтому сначала меня отправили в госпиталь в Ливии, затем в Египет, затем еще в другой госпиталь в Египте. И в итоге я провел целый год в британских военных госпиталях в Северной Африке. Большинство этого времени я лежал в кровати. Мое состояние иногда немного улучшалось, но как только я становился на ноги или выходил на улицу, то мое состояние снова ухудшалось. Кстати говоря, от таких проблем страдали и другие британские солдаты. Я вспоминаю, в частности, одного солдата, который провел 2 года на Ближнем Востоке, и он провел 18 месяцев с точно таким же заболеванием в госпитале. И в то время с такими условиями врачи были бессильны перед этой болезнью. У них не было достаточных медикаментов. Они давали разные диагнозы такому заболеванию, и в конце концов они определили ее как хроническую экзему. Но независимо от того, хроническая она была или нет, суть была в том, что медики в той ситуации были бессильны. И лежа в больнице в течение года, очень часто в моем разуме проходили сражения. И в основном я сражался с 2 основными врагами — с сомнением и с депрессией. Я думаю, что вы никогда не переживали сомнения и депрессии. Вы переживали. И я был верующим, я знал Господа, я был посвященным Ему, и тем не менее я лежал в больнице, и в моем разуме я сражался с сомнением и депрессией. Неужели Бог забыл меня? Неужели Он перестал заботиться обо мне? Разве Он не может исцелить меня? Что со мной произойдет? И я помню, как часто я повторял, что я знаю, что если бы у меня была вера, Бог бы исцелил меня. А затем я добавлял, но у меня нет веры. И каждый раз, когда я говорил, у меня нет веры, я чувствовал себя во тьме, вдали отчаяния и одиночества. И затем Бог послал мне помощь через Свое Слово, через один конкретный стих. Послание Римлянам, 10 глава, 17 стих. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И, прочитав эти слова, я ухватился за них. «Вера от». То есть вера приходит. Это было подобно лучу света в темном царстве. «Вера приходит». Если у меня нет веры, я могу ее получить. Как же мне получить веру? Я перечитывал этот стих снова и снова. Вера от слышания. Вера от слышания. От слышания чего? От слышания Божьего Слова. Если я хотел получить веру, если мне нужна вера, если ответ — вере, то тогда я могу получить, если я буду слушать Божье Слово. Я знал, что Слово Божье было в моей руке. Библия. У меня была Библия, я ее читал. Но как же я могу получить веру? Через слышание того, что Бог говорит мне Своим Духом, через Свое Слово. Я принял решение, что я буду искать веру. Я принял решение слушать, что Бог хочет сказать мне. Я захотел закрыть свои уши ко всем другим голосам, голосу депрессии и сомнения, когда они атаковали мой разум. И я принял решение сосредоточить все свое внимание на том, что Бог хочет сказать мне через Свое Слово. И я решил подойти к этому практично. Я достал синий карандаш, я решил читать, перечитать всю Библию и подчеркнуть синим цветом все те места, которые говорят об исцелении. И не только об исцелении. Я избрал тему исцеления, здоровья, физическую крепость и долголетие. И для того, чтобы сосредоточиться на том, что говорит мне об этих 4 аспектах, о которых мы говорим сейчас, я читал Библию от начала до конца, подчеркивая синим цветом все, что только хоть как-то относилось к исцелению, здоровью, физической крепости и долголетию. Это ушло около 4 месяца. Я прочитал Библию от корки до корки. И после этого я открыл свою Библию, и знаете, что у меня получилось? У меня получилась Библия, подчерканная в синий цвет. Мне трудно было найти хоть одну страницу, на которой бы не было синих меток. И любопытно, что 2 книги были по-особенному подчеркнуты. Интересно, что это за книги? Одна была в Ветхом Завете, а другая в Новом. Ветхозаветная книга — это была книга притч. А новозаветная книга — это была Евангелие Матфея. Но я должен сказать, что вся Библия была подчеркана в синий цвет. И я вдруг понял, что исцеление является одним из основных посланий Библии, что Бог — это Целитель. Снова и снова я видел, что Бог открывает Себя Своему народу как Целитель. Он говорит, «Я Целитель Твой». «Я Целитель Твой». Снова и снова Бог говорил своему народу, «Если вы будете повиноваться Мне, будете хранить завет, то не наведу на вас ни одну болезнь, которую навел на египтян. Я Господь Целитель Твой». Я прочитал 102-й псалом, «Благослови душа моя Господа». «Не забывай все благословения, ибо Он исцеляет все недуги твои». Снова и снова тема исцеления всплывала перед глазами. Иисус Сам телом Своим взял наши немощи и болезни, и ранами Его мы исцелились. 1 Петра 2:24. И я понял, что Иисус проводил много часов Своего служения, исцеляя больных. Может быть, Он провел в исцелении даже больше времени, чем в проповеди. И по мере моего исследования, мое представление о Боге полностью изменилось. Я вырастал с таким представлением о Боге, как бы Бог — это раздраженный старик с длинной бородой, где-то далеко в кабинете. Если у тебя есть проблема, то тебе нужно идти к нему в кабинет. Я считал, что он пирчивый и несправедливый. Но читая Библию и принимая то, что Бог говорит мне через Библию, мое представление о Боге изменилось. Я понял, что Бог — любящий Отец. Я понял, что самые лучшие планы для меня. И я понял, что если я дам свою жизнь полностью без остатка Ему, то Он распорядится ею наилучшим образом. Что Он любит меня, заботится обо мне, что у Него есть для меня ответы, и что Он хочет для меня то самого лучшего. Все мое религиозное представление о Боге испарилось. Я понял, что это религиозное представление искажало Божий образ. Я считал, что, чтобы быть христианином, нужно приготовиться жить жалкой жизнью. Я вспоминаю, как часто в англиканской церкви мы повторяли слова «Боже, прости нас, жалких грешников». И я считал, что христиане всегда должны быть жалкими людьми, что Бог — суровый и придирчивый Бог. И затем образ Бога изменился, я понял, что Бог любящий, щедрый, что Он хочет благословлять Своих детей и хранить их во всех обстоятельствах. Вчера я рассказал о том, как я заболел кожным заболеванием, и как мне пришлось провести целый год в военных госпиталях британской армии. И лежа в госпитале неделя за неделей, месяц за месяцем, я проходил через колоссальную внутреннюю борьбу в своем разуме. Я сражался с депрессией и сомнениями. В конце концов, Дух Святой дал мне ответ через Божье Слово. Римлянам 10:17. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Эти слова ожили для меня. Вера от, то есть вера приходит. Если у меня нет веры, то я могу ее получить. Как я могу получить веру? Через слышание. Слышание чего? Божьего Слова. Я понял, что если мне нужна вера, я могу получить ее. Если я буду тщательно слушать все, что Бог хочет сказать мне через Слово, через Библию, то я обрету веру. И я решил за всех сил заняться этим. Я достал синий карандаш и решил перечитать всю Библию от начала до конца, подчеркивая в Библии все места, которые имеют хоть какое-то отношение к четырем взаимосвязанным вопросам — к исцелению, здоровью, крепости и долголетию. На это ушло около 3-4 месяцев. И в конце я просмотрел свою Библию, и оказалось, что у меня синяя Библия. Я понял, что исцеление является одной из основных тем Библии. Исцеление является одним из основных благословений Божьих для Божьего народа. И мое представление о Боге изменилось. Я всегда до этого представил себе Бога как раздраженного старика, который лучше не беспокоить, что Он суровый и придирчивый. И хотя мой образ Бога, мое представление начало меняться, то это не произошло мгновенно. И мало-помалу я начал понимать, что Бог, любящий Отец, и что Он хочет заботиться о своих детях, у Него существуют очень хорошие планы для нас. И сегодня я хочу поделиться с вами окончанием этой истории. Я расскажу о том, как после того, как я обрел веру, вера привела меня к исцелению. Продолжая изучать Библию и искать истину в отношении исцеления, я столкнулся с одной проблемой, которая коренилась в моем философском прошлом. Для меня было очень трудно принять Библию такой, какой она была. И я вспоминаю, как в университете мы провели целый семестр, рассуждая над тем, была реальной кара, за которой стоял наш профессор, или нет. То есть философия научила меня сомневаться даже в очевидном. И эта проблема сопровождала меня даже после того, как я пришел к Богу и изучал Библию. Мне казалось, что те места, о которых говорят об исцелении, на самом деле имеют в виду что-то совершенно другое. Мне трудно было согласиться с простотой Библии. Я считал, что Бог не заботится о теле человека, Он готов заботиться о душе, о духе, о теле, оно все равно тлено, оно все равно умрет. И Бог не заинтересован в том, чтобы исцелять наши тела. И хотя в Библии есть много утверждений, которые противоречат моим мыслям, но мне было трудно принять их такими, какие они были. Например, в 102-м псалме Давид говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои». Это было настолько обидным, но мой философский разум говорил: «Ну, Бог имеет в виду только душевные болезни, Ему нет дела до физических болезней, Он интересует только умственные и эмоциональные расстройства». И позже, когда я начал изучать Библию на языке оригинала, я понял, что это могло быть сказано только в отношении физического тела. Но в те дни для меня это было проблемой. Я понял, что Бог исцеляет, но я думаю, что Он исцеляет только душу или дух. Но однажды Святой Дух направил меня в книге Притч, 4 главе, 20 стиху и по 22. Вот что там написано. И этот стих вывел меня из госпиталя. И знаете, что слушаться Святого Духа очень важно. Дух Святой направляет нас к тому слову, которым мы нуждаемся в данной ситуации. Итак, вот что написано в Притче 24 глава с 20 по 22 стих. Запомните это место. Притча 4, 20, 22. Если у вас нет сейчас Библии, запомните, потом обязательно перечитайте это место. Вот что там говорится. «Сын мой», Бог обращается к своим детям, к тем, которые знают лично. «Сын мой, слова моим внимай, и крича моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца своего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие всего тела его». И когда я дошел до последнего «здравие для всего тела», я понял: все, точка. Даже философ может согласиться с тем, что тело — это тело. Имеется в виду физическое тело, и Бог говорит, что у Него есть здоровье для всего моего тела. И потом моя философия даже помогла мне, потому что я начал думать логически, что если Бог хочет, чтобы мое тело было здоровым, значит, у меня не должно быть никаких болезней, потому что здоровье и болезни взаимоисключаемые. Если у меня есть болезнь, значит, я не здоров. Если я здоров, значит, у меня не должно быть болезней. И затем, через мозг, я увидел, что вместо исцеления можно поставить слово «лекарство». И я понял, что у Бога есть лекарство, которое обязательно принесет исцеление всему моему телу. Поэтому я решил принимать Божье Слово в качестве лекарства. И я понял, что именно Божье Слово и Его изречение являются этим лекарством. Поскольку я служил в госпитале и часто раздавал пациентам лекарства, то я решил стать простым и практичным и принимать Божье Слово в качестве лекарства. Как обычно люди принимают лекарства? В те дни обычно это было так. Трижды в день после еды. И я решил делать то же самое. Принимать Божье Слово три раза в день после еды. Итак, я решил принимать Божье Слово в качестве лекарства, и так Бог проговорил ко мне. И Он сказал, когда доктор прописывает рецепт, то он дает четкие инструкции. И он сказал, если ты хочешь, чтобы я был твоим врачом, то вот лекарство, и тебе нужно прочитать инструкции по приему. Перетай их. Поэтому я вернулся к этому отрывку еще раз и увидел здесь четыре явные инструкции о том, как принимать Слово Божие в качестве лекарства. Первое. Словам моим внимай. То есть мне нужно было бы быть очень внимательным к Божьим словам. Это совпадает с тем, что мы уже говорили раньше. Во-вторых, преклони ухо к речам моим. Я понял, что преклонить ухо значит преклонять голову, потому что невозможно преклонить ухо, не преклоняя голову. И преклонить ухо значит уважительное, почтительное, смиренное, открытое отношение к Богу. И тут всплыла старая проблема. Но каждый раз, когда я читал о Божьей благости, о Его желании исцелять, я говорил, что это не может быть истиной. Наверное, Бог имеет в виду что-то другое. И я часто страдал, что однажды Бог сказал ко мне. Он обратился ко мне совершенно явно и сказал, «Скажи мне, пожалуйста, кто здесь учитель, а кто ученик?» Подумав, я сказал, «Господь, Ты учитель, а я ученик». Тогда Господь сказал, «Ты не возражаешь, если я все-таки буду тебя учить?» И тут я понял, что значит преклонить ухо. Это значит перестать возражать, перестать спорить, перестать учить, что Он должен сказать и чего не должен говорить. Я был похож на многих из нас. Я читал Библию со своими предрассудками и предубеждениями. У меня было свое религиозное предубеждение по поводу, что Бог может говорить и чего не может. И когда Бог говорил то, что не укладывалось в моих представлениях, я этого вообще не слышал. Итак, второе условие — это преклони ухо твое. Склонись, не возражай, не спорь, будь открытым, позволь Богу учить тебя. Третье условие — да не отходят они от твоих глаз. То есть мне нужно сконцентрироваться на Божьих обетованиях. И если отведу свои глаза от Божьих обетований к другим каким-то предложениям, выходам, учениям, которые не совпадают с Божьим Словом, то тогда я не смогу принять исцеляющее воздействие Божьего Слова. Четвертое условие — держи их внутри сердца твоего. Я увидел, насколько это верно с психологической точки зрения. Бог использует глаза и уши, как ворота в наше сердце. Бог хочет, чтобы мы сосредоточили уши, свой слух и свое зрение на Его Слове, чтобы они проникнули в наше сердце. И когда они проникнут в наше сердце, то тогда наше сердце и все наше тело исцелится. В притчах говорится, больше всего храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И с этим я не могу не согласиться. То, что в твоем сердце, определит твою жизнь. Поэтому я принял Божье Слово как лекарство трижды в день после еды. Верно. В течение 3 или 4 месяцев. И не вдавая в деталь, я могу сказать, что я получил полное и постоянное исцеление. И с тех пор я никогда не болел этим заболеванием. Поэтому Божье Слово — истина. Вы можете уповать на Него. В Нем есть исцеление для всего нашего тела. Оглядываясь назад на эту ситуацию, в которой я оказался, я понимаю, что я был на перекрестке в своей жизни. Я знал истину Божьего Слова, но как философ, я не мог принять это в простоте. И я понял, что у меня есть два выбора. Либо продолжать тать в своих сложных материях и оставаться больным, либо стать проще и исцелиться. И оглядываясь назад, я так благодарен, что я согласился стать проще и исцелился. И я хочу посоветовать то же самое для вас. Станьте проще, поверьте в Божье Слово и исцелитесь. Да благословит вас Господь.